Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Бом. Впервые я прочел эту странную аббревиатуру в полученном мной электронном письме. Расшифровывается как «Библиотека отечественной общественной мысли». Это еще не вышедшая библиотека, издает ее весьма уважаемое и славное издательство «Роспен», даже сейчас выглядит штукой посильнее Фауста Гёте. Еще бы, на голову просвещенной российской публики и зарубежных славистов будет разом оброшено 118 томов избранных мест из сочинений отечественных мудрецов, философов, правоведов, политиков, историков, а также писателей и даже поэтов. Все, почти все от безымянного автора «Повести временных лет» до убиенных в 37-м Устрялова и Шпета, а также пережившего в эмиграции Сталина Ивана Ильина. Сочинений Сталина в этом мире мудрых мыслей не представлено, но Ленину отведен отдельный том. Есть социалисты и коммунисты и помельче. Но правые, даже основательно подзабытая общественно-политическая мелюзга и маргиналы представлены побогаче. Каждый том будет снабжен специально для издания, написанной современными исследователями, статьей, комментариями, указателями и всем, чем полагается. А также схематическим изображением трех человечков, под которым значится «Долгосрочная благотворительная программа осуществлена при финансовой поддержке некоммерческое партнерство благотворительная организация искусства и спорт». Абракадабра. Зачем организации, связанные со спортом, в котором и своих проблем, как известно, немало, организации, в названии которой искусство, на которое тоже хронически не хватает средств, зачем конторе с таким гордым именем дополнительные расходы на общественную мысль, я не знаю. Звоню по телефону, указанному на сайте искусства и спорта. Серебристый голос телефонистки отвечает мне неожиданное. «Металл Инвест». Вообще-то это один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. И на первый взгляд прямой связи тут с искусствами и спортом не прослеживается. Но это только на первый. А если вспомнить, что одним из совладельцев «Металлоинвеста» является Алишер Усманов, который, подобно маршаковскому мистеру-твистеру, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, между прочим, и «Коммерсант» ему принадлежит, и издательский дом «Секрет фирмы», и, кажется, еще «Муз-ТВ» и многое другое. Если припомнить тут же, что Алишер Бурханович является, к тому же, членом попечительских советов Большого театра, Пушкинского музея, МГИМО, театра «Этцетера», а также членом совета директоров футбольного клуба «Динамо», а также мужем главного тренера Федерации художественной гимнастики России, можно догадаться, как тут соединяется искусство и спорт. А если припомнить тут же, что Усманов, как говаривали встарь, особо приближенная к престолу, иные из его подчиненных уверяют даже, что он порой свой досуг проводит с первыми лицами, готовя при этом замечательный плов, то у некоторых невольно возникает вопрос, уж не в Кремле ли составлялось меню этого 118-томного пиршества ума. С директором департамента корпоративных коммуникаций «Металлоинвеста» Юлией Борисовной Мазановой мы договорились обсудить вопросы о мотивации поддержки издания и его содержании в следующих передачах, когда в Москве окажутся и Алишер Усманов, и генеральный директор Роспена Андрей Сорокин. А пока вот что говорит мне составитель первых трех томов библиотеки, историк Игорь Николаевич Данилевский.
Я, честно говоря, не знал, кто это финансирует. Увидел это, когда мне прислали уже верстку PDF. Там я увидел, что есть такая организация, которая это все дело финансирует. Мне просто было предложено сделать три тома по общественной мысли Древней Руси, я сказал, что с общественной мыслью там сложно. Но истоки общественной мысли можно проследить, в принципе. Потому что начинает она все-таки, так скажем, кристаллизоваться только, наверное, ведь в 16-м.
У философа, профессора высшей школы экономики Виталия Анатольевича Куренного, свое отношение к проекту и содержанию издания.
Но, конечно, столь грандиозные проекты немножко удивляют, потому что, ну, мне кажется, только в двух случаях возможно, да, либо это чисто какой-то бизнес-проект, чтобы на полках стояла в кабинетах важных людей вся русская общественная мысль, и, видимо, издатели чувствуют какой-то спрос на такого рода издания, либо, понимаете, какой-то такой постфактум выстраивания традиции, выстраивания канона эшелонированного. Конечно, так сказать, это все фиктивно, ничего там не объединяет, это все разные эпохи, разные культурные срезы, церковное, не церковное. Вот коль скоро они взяли Шпета, а Густава Густавовича, то, конечно, Шпет в этом смысле является автором наиболее здравого, на мой взгляд, и очень жесткого суждения о русской философии, в том смысле, что это явление очень позднее, это явление в значительной степени вторичное, и, в общем, выстраивать такого рода каноны, такого рода традиции, ну, это, мягко говоря, несерьезно. То есть это, я еще раз говорю, может рассматриваться либо как красивая издательская затея, либо как ответ, непонятно какой, на какой-то очень такой масштабный, пафосный запрос на глубоко эшелонированную традицию. Я даже не знаю, от какого субъекта такой запрос может исходить, но, во всяком случае, не от научного сообщества, видимо, не от академического сообщества, потому что любой историк скажет, ну, зачем смешивать такого рода разные вещи. Вот, с учетом того, я вам напомню, что в постсоветское время не вышло ни одного маломальски пристойного собрания сочинений ни одного философа, даже самого великого, которого, что называется, советская власть не жаловала. То есть собрание сочинений Владимира Соловьева вроде бы началось, но уже много лет не продолжается. А какие-то приличные критические издания можно пересчитать по пальцам отдельных работ, и их ничтожно мало. И вот на этом фоне полного как бы провала культуры издания классики, вот такого рода масштабные затеи с сотнями тысячами томов, ну, конечно, они мне просто напоминают то, что мы и так видим в книжных магазинах, там вся классика в сотни томов и так далее. Ну, вот такое мое суждение.
А вот что говорит об этом проекте философ из Германии, преподаватель Рурского университета Николай Сергеевич Плотников, так же, как и я, ознакомившийся с краткой аннотацией издания, представляющей, кстати, из себя целый том в 400 без малого страниц.
Во-первых, можно сказать, что это единство самой серии, такой гигантской в духе какой-то советской библиотеки всемирной литературы, которая заполняла полки, книжные шкафы во многих советских семействах. И вот этот жанр глобальных серий, он в этом и продолжается. Тем более, что уже была, скажем, одна серия в начале перестройки из истории отечественной мысли, которая издавала практически тех же авторов, те же тома, потом были еще серии в постсоветское время, посвященные русской духовности, вроде библиотеки духовного возрождения. И когда смотришь на список томов этой серии, возникает такое ощущение, что тебе предлагают уже один раз прожеванный бутерброд съесть. Такой вот дежавю, поскольку книги в основном уже издавались в постсоветское время, и большинство из них были изданы по нескольку раз, если вспомнить «Вехи из глубины», то уже десятками раз. Так что никаких интересных открытий эта серия почти не содержит, но зато представляет собой вот такой гигантский ремейк прежних советских и постсоветских серий. Это что касается внешней связи вот этих всех отдельных томов, входящих в серию, хотя, конечно, то, что книги издают, это хорошо, и чем больше, тем лучше.
Из предисловия к тому, открывающему издание.
Проект «Библиотека отечественной и общественной мысли» имеет не только научное, но и прикладное значение для осмысления сегодняшней российской действительности. В структуре движения общественной мысли России обращает на себя внимание целый ряд зафиксированных представителями разных направлений и течений общих типических черт, которые касаются, во-первых, особых социальных функций православной церкви, которая на протяжении многовековой российской истории воспринималась подлинной хранительницей православной веры и традиций, была нравственным ориентиром и духовным наставником народа. Во-вторых, решающая роль государства в организации всей системы общественных отношений. В-третьих, непреходящего значения трудовой этики русского народа на протяжении веков сохранявшего собственную ценностную систему представлений о мироустройстве и вытекавшем из нее характере трудовых отношений, социальной справедливости. В-четвертых, представление об особом характере взаимоотношений между государственными и общественными институтами и структурами. Эти и другие проблемы, нашедшие отражение в отечественной общественной мысли, представляются актуальными и для современной России, еще далеко не завершившей поиски своего собственного исторического пути и места в системе мировых цивилизаций.
Я снова обращаюсь к философу из Бохума, доктору Плотникову. Николай Сергеевич, как в связи с этими представлениями о структуре движения общественной мысли вы рассматриваете набор авторов серии и стоящую перед ней, так, по крайней мере, мне представляется, задачу, опираясь на прошлое, дать ответы на вопросы и вызовы современности?
Здесь интересен вопрос, а что вообще действительно связывает эти тома в некое единое целое, и как его редакторы и организаторы себе представляют эту целостность. В этой связи, конечно, интересно то, что вы упомянули, что, с одной стороны, серия представляет, что эти книги должны отвечать вызовам современности, но по существу никаких вызовов современности и ответы на вызовы современности эта серия не содержит. Она оканчивается периодом по существу всех авторов, родившихся и начавших писать, печататься еще до революции, чуть-чуть эмиграции предполагается включить туда. Но нет, например, совершенно диссидентской мысли в этой серии ни Сахарова, ни Шрагина, ни Льва Копелева, Зиновьева, ни современной общественных мыслителей вроде Эриха Соловьева или, наконец, Егора Гайдара. То есть те авторы, которые действительно заняты осмыслением вопросов современности, их нет. Но нет и стыдливо спрятанных советских монстров в этой серии, поскольку их же тоже вроде бы как-то нужно считать принадлежащими к русской традиции, скажем, Сталина или Вышинского. Единственный автор, затесавшийся в этот список, это Николай Разумович, советский профессор государства и права, занимавшийся политической системой Латинской Америки. Как он туда попал и кем он был включен в список представителей русской общественной мысли, мне совершенно непонятно.
Но все-таки надо учитывать, что и Гайдара, и советских, позволение сказать, философов Распен и без того издает. В этом издании, мне кажется, центр тяжести публикаторов сознательно перенесен в иную сферу.
Эта серия по вот составу томов и по основной идее, на мой взгляд, цементирует мифологию русской национальной духовности, поскольку и в самой аннотации к серии, и в подборе томов совершенно очевидно выделяются три основных принципа. Это ведущая нравственная роль православной церкви, центральное решающее значение государства в истории России и какая-то особая специфическая этика русского народа. То есть, по существу, мы имеем здесь новое издание формулы графа Уварова «Православие, самодержавие, народность» в какой-то такой более смягченной, скажем, включением Бакунина или Кропоткина. Но, по существу, это именно вот такого рода идеология. Характерно, что называется эта серия «Общественная мысль», то есть некая такая расплывчатая рубрика, позволяющая включить и Гоголя с Пушкиным и Достоевским, и правоведов, и философов в серию, и авторов, даже вообще никогда об обществе не писавших, вроде Веневитинова, но так или иначе всех работающих вот на эту мифологию русского национального своеобразия, духовности и так далее. В общем итоге получается, что это такая некая сусальная архаика, предлагаемая нам сегодня, которая не затрагивает и сознательно уходит от современных проблем демократии, которые мы должны обсуждать в вопросах прав человека или действительных вызовов современности вроде информационного общества и так далее. То есть ничего этого мы в этой серии не найдем даже близко, а опять нас будут подчивать мифами о русской национальной политической традиции с особой ролью монархии, особой ролью православия и духовности. Духовностью русского народа. Вот, мне кажется, именно в этом и заключается целостность и основная идея этой серии.
Так считает преподаватель русского университета доктор Николай Плотников. Напомню, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени» мы сегодня впервые обсуждаем идею еще не вышедшего в свет многотомного издания, которое острословы уже окрестили философским монстром. Подготовленную в издательстве «Роспен» при поддержке основанного Алишером Усмановым фонда с длинным и не вполне понятным названием «Некоммерческое партнерство, благотворительная организация искусства и спорт», библиотеку «Отечественные общественные мысли» в 118 томах. Рассуждая о целях этого монументального издания, нельзя забывать об аудитории, которой оно предлагается. С одной стороны, в сравнении с финалом советской эпохи, когда под занавес ее выходили 100 томов всемирной литературы, каждый из которых, еще не будучи напечатанным, уже становился дефицитом, ныне аудитория эта изрядно сократилась. Вместе со сгинувшим мифом о самой читающей в мире стране исчезла и сама страна. Заметно уменьшилось число читающих по-русски. Да и читают ныне вовсе не недоступного тогда Бердяева, которого можно найти сегодня даже в вокзальных киосках, а если вообще читают, скорее Маринину и Донцову. Соответственно, сократились и тиражи общественной литературы. Однако при этом, на мой взгляд, тираж каждого из 118 томов обсуждаемого нами проекта, тысячи экземпляров, все-таки гомеопатический для современного общественного сознания, давно уже формируемого вовсе не под влиянием чтения. А вы как думаете, Николай Сергеевич? Спрашиваю я философа из Бохума, доктора Плотникова.
Относительно читающей публики, здесь я мог бы сказать, что, конечно, происходит дифференциация читающей публики. Кто-то действительно перестает вообще читать книжки. Но, с другой стороны, существует и огромный запрос на литературу, действительно специально занимающуюся современными проблемами и политической теории, и социальной теории. И таких работ, в общем-то, на самом деле немного. И в основном они переводятся с английского, с немецкого.
Но, согласитесь, вовсе не эти переводы или современная российская философская литература формируют массовое общественное сознание. Главный источник его формирования и механизм манипулирования им сегодня – телевидение. Там, в общем, задается иной интеллектуальный диапазон и уровень, скажем, от смеха панорамы Петросяна до дозволенных поздно ночью разговоров Познера. Тоже ведь не Чаадаев. Так кто же сегодня прочтет эти тысячные тиражи мудрецов прошлого? Впрочем, среди 118 томов не только сочинения мудрецов.
Я имею в виду, что действительно, учитывая, я об этом как раз сказал, учитывая дифференциацию читателей, нужно иметь в виду, что, конечно, массовый читатель не интересуется действительно тем, о чем вы сказали, но существует, например, студенчество, существует научная сфера, сфера публицистов, которым действительно нужны более современные авторы, более современные источники обсуждения этих проблем. Я не могу вам назвать это в цифрах, но просто замечаю, что, скажем, вот тиражи книг, которые выходят недавно, посвященные вот этим вопросам, они мгновенно исчезают, скажем, того же Роллса или Хабермаса, переводы, они практически недоступны на книжных полках становятся, а того же Бердяева, например, можно купить на каждом углу.
От того, что на каждом углу, читают его не больше и понимают тоже.
Это уже действительно некий идейный ширпотреб, идеологический ширпотреб. Вот мне не совсем понятно, какую цель преследует эта серия. Либо это будет некое очередное издание вот такого идеологического ширпотреба, либо это есть некий замысел какого-то такого академического плана. Но тогда для этого, конечно, и набор авторов, и вот вся эта идеология, стоящая за этой серией «Православие, самодержавие, народность», это, в общем, все, конечно, уже архаика.
Знаете, архаика не противоречит академичности. И, кстати, возможно, их разные сочетания. Академическая архаика и архаичная академичность. Но вот вопрос не академический. Мы уже упомянули богатого мецената-государственника Алишера Усманова. С вашей академической колокольни. Каков смысл его поддержки начинания, к которому вы, в отличие от меня, относитесь отнюдь не восторженно?
Если он поддерживает этот проект, он, значит, вкладывает в него какой-то смысл. Я могу только догадываться о том, что движет им и каковы его мотивы выбора такого рода проекта.
Ну, поделитесь догадками, поделитесь.
Действительно, в России существует определенный идеологический спрос на такого рода государственническо-монархическую мифологию. Если мы вспомним многих деятелей культуры, того же Никиту Михалкова и так далее, то это, в общем, предпочтениями в духе Ивана Ильина, евразийцев и прочее, то, конечно, существуют определенные запросы на такого рода идеологию консервативную и так далее. Да, наверное, он обслуживает этот запрос, но я не могу сказать, что это соответствует тем заявлениям, с помощью которых обосновывают введение этой серии в аннотации, то есть то, что они пытаются ответить на вопросы и вызовы современности, я этого не вижу.
Ну и последний вопрос на сегодня. Ясно, вам проект БОМ не нравится. А вот скажите, если бы, как раньше, в советское время писали в газетах, если бы вы были директором, если бы вы были Усмановым, вкладывающим средства в издание этого многотомника, мне ясно, вы бы денег на это не дали. А на что дали бы?
Трудный вопрос. Но я бы скорее создал бы некий аналог научного фонда, чтобы поощрять не вот эту средневековую архаику, а скорее молодых ученых, которые действительно бы занимались вопросами современности и выражали бы это на том языке, на котором говорит сегодняшняя наука, и действительно обсуждали бы те вопросы, которые являются насущными и в сегодняшних дискуссиях о модернизации, инновациях и так далее, когда возникает какой-то чудовищный дефицит идей относительно понимания того, что значит современная Россия, что значит Россия в современную эпоху, я бы на месте уважаемого мецената скорее бы поддерживал молодых ученых в России для того, чтобы действительно формировались ответы на вызовы современности в современной России.
Философы, профессор Бохумского университета ФРГ, Николай Плотников, а также профессор высшей школы экономики Москва, Виталий Куренной и доктор исторических наук Игорь Данилевский в первой из передач, посвященной скорому выходу в Москве 118-томной библиотеке отечественной общественной мысли. Продюсер этого выпуска программы «Разница во времени» Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни десятки тысяч людей из-за непогоды остались без электричества. Ливни и порывистый ветер привели к отключению энергоснабжения более 8,5 тысяч домов, 5 школ, центральной районной больницы, здания отдела внутренних дел. МВД России после терактов в Москве и Кизляре направляет более 100 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск на обеспечение безопасности во время пасхальных праздников. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу провел встречу в Кремле с лидерами 4 парламентских партий и их фракций в Госдуме. Обсуждалась ситуация в стране после недавних терактов. Соединенные Штаты объявили о новых мерах безопасности, предполагающих проверку авиапассажиров, прибывающих в страну, во избежание потенциальных террористических угроз. Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано заявила, что меры будут основаны на оперативных данных разведки. Премьер-министр России Владимир Путин провел в Каракасе переговоры с президентами Венесуэлы и Боливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сегодня Киргизию. В пятницу в начале поездки по государствам Центральной Азии Пан Ги Мун побывал в Туркмении. ФБР США предупредило управление полиции по всей стране о возможных актах насилия в связи с призывом антиправительственной группы к смещению губернаторов в ряде штатов. На севере Перу по меньшей мере 25 человек стали жертвами оползней. Еще 25 местных жителей считаются пропавшими без вести, около 50 получили травмы. Посол США в Афганистане Карл Айкенберри попросил у президента страны Хамида Карзая разъяснение его слов о причастности иностранных представителей к нарушениям на прошлогодних президентских выборах.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о феномене холодного лета 1953-го. Документальная публикация по истории ГУЛАГа и исследования историков в последние годы позволяют увидеть знаменитую амнистию 1953-го и ее последствия как бы в новом свете. Самое известное из этих последствий – это волна уголовного беспредела, прокатившаяся по стране вместе с возвращающимися из лагерей амнистированными уголовниками. Криминализация, как выражается известный исследователь темы Владимир Александрович Козлов, «Хулиганизация СССР».
Наш собеседник сегодня – автор статьи об амнистии 1953 года, французский историк Марк Ильи. А читать будем письма во власть. Обращение граждан к Клименту Ефремовичу Ворошилову, сменившему на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР всероссийского старосту дедушку Калинина.
Отмечу, что некогда мы уже использовали в наших передачах часть этого эпистолярного ворошиловского багажа. Формально, по должности, Климент Ефремович был первым лицом в государстве. Но, думаю, наши слушатели понимают из последующей истории, что первое лицо формально – это не значит самый главный. Так было и с Ворошиловым. Однако повелось так уж издавна, что первому лицу высшей инстанции, пусть формальной, можно было жаловаться простым людям. Вот ему и жаловались, и писали письма.
Уважаемый Климент Ефремович, мы, рабочие и инженерно-технические работники предприятия «Почтовый ящик такой-то» города Ярославля, обращаемся к вам с большой просьбой принять решительные меры по борьбе с хулиганством и бандитизмом, которые за последнее время в связи с амнистией заключенных приняли небывало наглый размах. К примеру, на протяжении последних 1-2 месяцев в окружности 3 километров от нашего предприятия было известных только нам несколько убийств и грабежей. Как то? Был смертельно избит, изуродован и догола раздет гражданин Трифанов, убита гражданка Чалова, был сожжен проигранный в картами хулиганами барак рабочих, где жило 18-20 семей, было совершено много нападений с целью ограблений в часы, когда рабочие идут с предприятия домой, особенно в дни выдачи зарплаты. Рабочие вынуждены, идя на работу и с работы, особенно в вечернюю и ночную смены, группироваться для безопасности в дороге, что лишает возможности нормально проводить массово-политические мероприятия. Стало небезопасно выйти в магазин вечером в 18-19 часов. Например, 19 декабря 1953 года инженеры Мартемьянова и Мухина, выйдя из магазина в 18 часов 20 минут, отошли всего 30 метров от магазина, как были остановлены и под угрозой ножей ограблены. Грабят в поезде, который курсирует от нашего предприятия до центра города Ярославля. Наглость бандитов увеличивается с каждым днем. В грабежах участвуют даже подростки в возрасте 12-14 лет. Под общую марку начинают хулиганить даже те, кто этим ранее не занимался. Однако никакой активной борьбы с бандитами не видно.
В нашем районе на дорогах, в вокзале, в общественных местах нет милиционерских постов, нет патрулей, а отделение милиции находится по другую сторону реки Волги. Милиция на местах слабо ведет борьбу с бандитизмом, почти бездействует. В силу таких обстоятельств у населения постоянно напряженное состояние, боязнь свободно выйти из дому, в любое время недоверие друг к другу. Это не только у нас в районе. Такие же безобразия творятся и в городе Ярославле, и в других городах. Мы люди труда, нам чуждо существование за счет наживы, грабежа и насилия, и те, кто этим занимается, не наши люди. Им не должно быть места среди честных людей. Примите к ним самые жестокие меры наказания, а убийцам смертельный приговор – расстрел. Просим правительство пересмотреть закон о наказании бандитов, хулиганов и убийц, ужесточив меру наказания вплоть до расстрела, и дать соответствующие указания органам милиции об усилении охраны личности советского гражданина. Город Ярославль, 20 декабря 1953 года. 40 подписей.
Таких писем довольно много. Справедливости ради, надо сказать, что очень много было и противоположных писем с благодарностью за амнистию. Из тех, что я видела, одни были написаны людьми, которых амнистия коснулась лично, родственников освободили или сами амнистированные пишут. Другие письма от людей сторонних, но приветствовавших эту меру. Однако много и таких, какие мы читаем сегодня. Ужесточить наказание, расстреливать хулиганов...
«Дорогой Климент Ефремович, пишут вам земляки из города, носящего ваше имя, Ворошиловграда, и приносим извинения, что отнимем несколько минут времени у вашей плодотворной работы. Не очень приятно обращаться к вам с вопросом, который за последнее время назрел у жителей города. Наш город неузнаваемо вырос, строится много прекрасных жилых зданий, школ, клубов, кинотеатров. На глазах растет материальное благосостояние трудящихся, но наряду с этими замечательными достижениями в городе и области растет бандитизм и хулиганство. Мы знаем, что это пережитки капитализма, как грязь, прилипшая к нашим ногам и мешающая нашему движению вперед. Но рост преступности и его безнаказанность вызывают законную тревогу у жителей города. Наши театры и поздние сеансы в кинотеатрах имеют очень немногочисленных посетителей. Хулиганы безнаказанно грабят, раздевают, избивают пешеходов даже в 7-9 часов вечера. Уже в 7 часов вечера на нецентральных улицах мало увидите пешеходов. Мы считаем, что отношение к этим людям, в большинстве своем молодежь, вскормленная молоком нашей матери Родины, компрометирующая нашу Родину, нашу коммунистическую мораль, тормозящим наше строительство коммунизма, слишком гуманны законы. Они оказываются хозяевами в наших городах, как только чуть стемнеет. Конечно, мы должны усилить воспитательную работу, но ведь коммунистическое воспитание не исключает сурового наказания, и мы, трудящиеся, вправе требовать его применения. Наша милиция, лишенная права даже применения физической силы и оружия к этим бандитам, старается сама избегать их, чтобы не показать свою беспомощность и не быть искалеченными. Мы убедительно просим вынести на обсуждение президиум и Верховного Совета более суровые законы для таких бандитов, вплоть до расстрела, наряду с изменниками нашей Родины, так как их поступки, компрометирующие нашу Родину, есть тоже измена. Пусть наш народ потеряет сотню таких людей, недостойных нашего социалистического общества, но это заставит встать на честный путь жизни тысячи. Сотрудники комбината «Ворошиловград-Уголь». Всего 38 подписей.
Любопытно и, думаю, отнюдь не случайно, жители Ворошиловграда обращались к Ворошилову, в то время как жители города Молотова бьют челом об аналогичных бедствиях своему Вячеславу Михайловичу Молотову. Несмотря на некоторую разницу содержания посланий, в основе то, что уже упомянутый мной исследователь темы, Козлов, обозначает как «молотовский синдром», резкий скачок криминализации повседневности.
И обратите внимание, если в письме из Ярославля хулиганство связывали с амнистированными, то ворошиловградские шахтеры про амнистированных не говорят. Наоборот, считают, что хулиганы в большинстве своем молодежь.
Давайте прежде всего посмотрим, какова была официальная реакция на эти письма. Ведь все заявления и жалобы граждан, поступавшие в приемную Ворошилова, рассылали в соответствующие инстанции для проверки, сопроводив письмами на бланках Верховного Совета. К таким пришедшим сверху письмам должностные лица обязаны были отнестись сугубо внимательно и дать ответ по существу.
Министр внутренних дел СССР Круглов Ворошилову 31 декабря 1953 года. Совершенно секретно. В связи с коллективными письмами граждан города Ярославля и Ворошиловграда о большой преступности в этих городах докладываю. При проверке факты, изложенные в заявлениях граждан, подтвердились лишь частично. В ночь на 22 октября 1953 года в поселке действительно был ограблен Трифонов, 28 года рождения, у которого грабители отняли верхнюю одежду, обувь и нанесли ножевое ранение. За ограбление Трифонова арестованы Чунин, 35 года рождения, плотник фабрики «Красный Перекоп», несудим, Репкин, 35 года рождения, плотник той же фабрики, несудим, Климов, 35 года рождения, плотник «Центра химстроя». Похищенные при ограблении Трифонова вещи у преступников изъяты и возвращены по принадлежности. По поводу сообщения в письме об убийстве гражданки Чаловой, расследованием установлено, что 6 декабря 1953 года жителями села Долгобой Ярославского района в 250 метрах от села на проселочной дороге был обнаружен вмерзшим в землю труп Чаловой, 1912 года рождения, беспартийный, ранее судимый за злоупотребление по службе. Чалова 3 декабря 1953 года за растрату и пьянство была отстранена от работы буфетчицы столовой Орса. 4 и 5 декабря 1953 года пьянствовала с различными женщинами в селе Долгобой, после чего, будучи в нетрезвом виде, направилась домой. Судебно-медицинская экспертиза установлена, что смерть Чаловой является ненасильственной и наступила в результате замерзания. Произведенным расследованием причин пожара жилого дома в указанном поселке установлено, что пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем жителей этого дома.
Как видим, ответ за подписью Круглова действительно по существу. Он разбирает все конкретные криминальные эпизоды, упомянутые в письме жителей поселка под Ярославлем.
В поселке предприятие «Почтовый ящик» значительно распространено хулиганство. За время с апреля по декабрь 1953 года органами милиции привлечено за хулиганство 24 человека. Со 2 января 1954 года в поселке будет открыт филиал 7-го отделения милиции города Ярославля в составе 9 человек. В связи с тем, что среди жителей поселка распространяются преувеличенные слухи о большой уголовной преступности, на предприятии «Почтовый ящик» проводятся доклады по разъяснению истинного положения с преступностью и принимаемых мерах. Для этого выделено 5 ответственных работников областного управления милиции. В отношении состояния уголовной преступности в городе Ворошиловграде МВД СССР докладывает, что в декабре 1953 года по сравнению с ноябрем количество уголовных проявлений снизилось на 30%. В течение месяца в городе было совершено 36 преступлений, в том числе убийств 1, ограбление 9, краж 10, хулиганство 13. Однако в целом уголовная преступность в Ворошиловграде остается высокой.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Обсуждаем последствия амнистии 1953 года. Уровень хулиганства и уголовной преступности в стране высок, но слухи о волне преступности, идущей вместе с амнистированными, не подтверждаются.
Следует, конечно, задуматься, а насколько правдивы сообщения милиции. Может, они скрывали уровень преступности среди амнистированных? Участвовавший в наших передачах пермский профессор Олег Лейбович не так давно выпустил книгу «В городе М» о послевоенном Молотове Перми. Мы ее уже упоминали в наших передачах. Так вот, одна из глав там посвящена как раз слухам о засилье уголовников после амнистии. Тоже граждане писали, просили навести порядок. Однако выяснилось, что в городах, о которых шла речь, амнистированных вовсе не было, вообще ни одного человека. Не проезжали через них, да и лагерей, из которых возвращались амнистированные, поблизости не было. Это с одной стороны. А с другой, Всеобщая криминализация повседневности, выражавшаяся не только в росте преступности, но и в приблотненности системы ценностей, языка и манер обывателей, особенно молодежи, тоже ведь очевидность.
Наш сегодняшний гость и собеседник Марк Ильи тоже прекрасно знает эти документы. Как вы, Марк, оцениваете степень достоверности милицейских данных?
Я считаю, что этот уровень достоверности милицейских данных очень низок. Во-первых, не было до начала 60-х годов в Советском Союзе общей статистики преступных проявлений. И МВД, и прокуратура вели собственную статистику. И еще они были в конкуренции между собой, и каждая из этих ведомств старалась как-то осуждать и уменьшить уровень достоверности статистики другого ведомства. Статистика по преступным проявлениям считалась частью отчетности ведомства перед партийным начальством. Это означало, что эти цифры поднимались не объективно, как какой-то указатель того, как реально выглядел уровень преступности по стране, а как результат, как итог хорошей или плохой работы ведомства, которое отчитывалось. И поэтому статистика, она подгонялась под ожидания высшего начальства. В 50-е годы власти стали обращать большое внимание на состояние преступности в стране. Они объявляли кампании по борьбе с преступностью. Прокуратура, судьи и милиционеры подстраивались под ожидания власти. Когда власть объявляла кампании по борьбе с преступностью, они старались показать, что они делят хорошие результаты. Значит, что они сначала находят больше преступников, чем они находили раньше, и потом, что они, в конце концов, находят меньше, что преступность снижается в результате их хорошей работы. Вот. Поэтому мне кажется, что до начала 60-х годов нельзя доверяться статистике о преступных проявлениях в Советском Союзе.
Ну, намеренное искажение, сокрытие милицейским начальством данных о правонарушениях амнистированных вообще маловероятно и по причине политической, ведь автор и вдохновитель амнистии Лаврентий Павлович Берия уже летом 1953-го был объявлен врагом народа и к концу года расстрелян. Амнистию можно было бы приписать целиком его злой воле, что, кстати, и делалось. Поговаривали о том, что Берия нарочно выпустил из тюрем уголовников, чтобы чуть ли не лично с каждого компетентные органы взяли подписку как с агента. Мол, Берия собирался использовать уголовников для терроризирования населения. Но вообще ясно, что это вздор.
Знаете, когда я впервые в середине 90-х годов читал документы особой папки Берии, а это был ныне известный пакет предложенных им и принятых мер, не только амнистия, но и резкое сокращение структур ГУЛАГа, прекращение двух десятков гигантских строек, вроде туннеля под Татарским проливом, запрещение пыток подследственных и так далее. Так вот, я тогда удивилась, прочтя подготовленную Берией докладную записку в президиум ЦК КПСС с обоснованием амнистии. Оказалось, что главная, так сказать, целевая аудитория амнистии, по мысли Берии, это люди, осужденные по указам 47-го года за хищение. То есть те самые простые, совершенно не криминальные, а просто бедствовавшие люди, судимые за колоски.
Да, это обстоятельство в массовой исторической памяти совершенно как-то не отложилось. Возмущение посадками за колоски и сейчас лежит, так сказать, в одном разделе памяти, а возмущение амнистии в другом. И между собой они никак не увязываются. А между тем можно, ну, на глаз прикинуть, что ли. Захищение госсобственности, в том числе по указу о колосках. На 1 января 1953 года сидело 1 241 919 человек. По амнистии из тюрем и лагерей надлежало освободить 1 203 421 ЗК, а также прекратить следственные дела на 401 120 человек. Вот и судите, кто оказался основным контингентом амнистии. Кстати, 58-10 осужденных по этой антисоветской статье не освобождали, но многие бандеровцы, власовцы и лесные братья оказались на воле. И это добавила последствиям амнистии 1953 года, ну, известный национальный колорит.
Ну и очевидно, что формальной возможности отделить профессиональных воров от бытовых расхитителей просто не существовало. Статья-то у них была одна, формально они ничем не различались.
Вот о мотивах амнистии и о ее восприятии тогдашним населением Советского Союза я хочу поговорить с гостем нашей московской студии, историком Марком Ли.
Я думаю, что амнистия была частью для Берии, была частью некой шоковой терапии для страны. Берия понимал ситуацию в конце сталинского правления как очень плохой. Он руководил фактически всеми карательными органами, и он знал, как состоят дела в ГУЛАГе. И он считал, что положение, когда 2,5 миллиона человек сидят в лагерях, тюрьмах и колониях ГУЛАГа, это ненормально. По двум причинам. Во-первых, он думал, что ГУЛАГ страдает от дисциплинарного кризиса. Значит, ГУЛАГ, как он устроен, и с таким большим количеством заключенных не мог справляться с преступностью внутри ГУЛАГа и не мог попросту осуществить дисциплину внутри лагерей. В лагерях уже с конца 40-х годов участились бунты, участились выступления заключенных, убийства тексотов, убийства даже лагерного персонала и так далее. Это первый момент кризиса в ГУЛАГе. Второй момент, который беспокоил Берию и его коллег, это несостояние ГУЛАГа как эффективного предприятия. Труд заключенных оказался гораздо дороже, чем думали в начале, в 30-е годы. Подсчеты были сделаны в конце 40-х и в начале 50-х годов, которые показывали, что дешевле содержать свободного работника, нанимать свободных людей, чем использовать на работах заключенных. Для Берии кризис ГУЛАГа состоится именно в этом дисциплинарном кризисе и в кризисе экономической системы ГУЛАГа. Но я думаю, что у Берии и у его коллег по президиуму, у нескольких из них, по крайней мере, идеи были гораздо шире. Речь шла не только об этом, чтобы сделать ГУЛАГа более эффективным и более работоспособным, выпустив на свободу порядка половины населения ГУЛАГа. Речь шла о том, чтобы поменять социальные отношения внутри общества. Берия считал, что содержание большого количества человек в лагерях вредим для общества, потому что эти люди не работают в обществе. Да? Семейные связи подорваны. Люди, которые освобождаются от ГУЛАГа, не могут найти свое место в обществе назад. Амнистия была часть реформирования не только ГУЛАГа, но и общества в целом.
Круглов Ворошилову. 1 февраля 1954 года. Секретно. Докладываю, что поступившие от вас письма трудящихся о большой преступности в отдельных районах страны Министерством внутренних дел СССР проверены. Многие факты, о которых сообщалось в письмах, органам милиции были известны и по ним своевременно приняты необходимые меры. Автор анонимного письма от 4 августа 1953 года сообщает: «В городе Ульяновске амнистированные бандиты ворвались в здание сталинского райкома КПСС, обрезали телефонные провода, обокрали сотрудников, в том числе секретаря райкома. Это ограбление действительно имело место. 19 мая 1953 года освобожденный по амнистии Прокудин, будучи пьяным, зашел в здание райкома КПСС и в одной из комнат отобрал у 4 работников райкома, в том числе и секретаря райкома товарища Андреевой, наручные часы, оборвал телефонный провод и скрылся. Через полтора часа работниками милиции преступник был задержан и 20 июня 1953 года осужден к 15 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Вместе с тем, значительная часть фактов, изложенных в письмах, проверкой не подтвердилась или оказалась преувеличенной. В анонимном письме из Раменского района Московской области говорилось, что на станции Удельная и особенно в поселке Быково стало невозможно жить. Бандиты и хулиганы терроризируют население. Грабежи, кражи, избиения имеют место почти каждый день. Фактически в поселке Удельное за период июль-август, о котором говорится в письме, было одно ограбление, а в Быково одна кража и одно ограбление. Все эти преступления раскрыты, похищенные вещи возвращены потерпевшим, преступники арестованы. В личных беседах с авторами писем выяснено, что большинство из них конкретными фактами о совершенных преступлениях не располагало. Заявления писали под впечатлением распространявшихся среди населения преувеличенных слухов об убийствах и грабежах, якобы совершаемых лицами, освобожденными из мест заключения по амнистии. Авторы писем в беседе с работниками МВД и милиции сообщили, что письма они написали с той целью, чтобы правительство издало более суровые законы для наказания уголовных преступников.
Марк, то есть получается, что власть, как ни странно, в лице Лаврентия Павловича Берии в кои-то веки затеяла либерализацию, смягчение режима, а население вместо благодарности ответило взрывом возмущения, волной слухов об уголовном беспределе и требовании немедленно ужесточить, карать, расстреливать. Выходит, мы наблюдаем здесь, так сказать, ограничитель снизу для возможности демократизации. Не хотел народ.
Я думаю, что после смерти Сталина население в Советском Союзе стало в большей степени выражать свои страхи, эмоции, ожидания, желания, чем оно это делало раньше. Это первый момент. Второй момент. Власти стали больше, в большей степени обращать внимание на реагирование народа, на письма во власть, на жалобы, на заявления. И когда люди выражаются в письмах, например, или протестуя в приемных министерств и ведомств, они выражают разные мнения. Они осуждают или поддерживают политику, которой проходит власть. Это естественно. Общество спонтанно плюралистическое. И я думаю, что то, что происходило в 1953 году, это проявление плюрализма внутри общества и понимание со стороны власти, что нужно терпеть какой-то уровень плюрализма в том, как выражается народ. И что если у людей есть разные мнения, кто-то поддерживает амнистию, кто-то ее осуждает, это считается нормально. Если хотите, со смертью Сталина утеряно было единодушие.
Вы слушали «Документы прошлого». В обсуждении документов, хранящихся в Госархиве Российской Федерации, участвовал французский историк Марк Эли, продюсеры передачи Лина Ширяева, Наталья Гуреева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг был инициирован всеми оппозиционными силами. Все они объединились в одно коалиционное движение.
Ирак не является собственностью какого-либо лица или партии. Он принадлежит всем гражданам.
Соединенные Штаты никогда не останавливались на полпути. Не бросают то, что однажды...
Они обвиняют папу в попустительстве священником-педофилом в католической церкви.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.